Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 14 октября 2016 года. Уважаемые радиослушатели, 17 октября 2016 года меняется формат и время выхода в эфир радиоканала «На Сладковской волне». Теперь программу можно будет прослушать три раза в неделю: понедельник, среда, пятница, в вечернее время с 18:40 до 19:00 часов. Длится она станет 20 минут. Мы выходим на частоте 102 FM. То, что вы не успеете услышать в понедельник и среду, самое актуальное будет в пятничном выпуске. Оставайтесь с радиоканалом «На Сладковской волне», и вы узнаете самые интересные новости района и области, репортажи с места событий, рассказы о замечательных людях нашего края. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Как сообщает Департамент информационной политики Тюменской области, для субъектов малого и среднего предпринимательства улучшены условия предоставления кредитов по льготной программе корпорации МСП. Процентные ставки снижены до 10,6% и 9,6% соответственно. Кроме того, с 50 до 10 миллионов рублей понижен порог вхождения в проект. Об этом рассказала заместитель генерального директора корпорации Наталья Коротченкова в рамках образовательного семинара, который состоялся в Тюмени 11 октября 2016 года. Организатор семинара «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону номер 223 ФЗ АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. По ее словам, одной из важнейших составляющих программы является финансовая поддержка субъектов МСП. В дальнейшем мы планируем, что банки-партнеры, которые сейчас работают с корпорацией, также будут снижать ставки по кредитам, чтобы субъекты МСП смогли качественно и в надлежащие сроки обеспечить исполнение заказов, заключила она. Наталья Коротченкова также отметила, что программа предназначена для обеспечения финансовой поддержки по приоритетным отраслям, в первую очередь высокотехнологичным и инновационным. Мы готовы предложить субъектам МСП поддержку, главное, чтобы они ей воспользовались и знали про те инструменты, которые для них предназначены. Это важные для предпринимательства направления: финансовая, закупки, имущественная поддержка, маркетинговый навигатор, правовая поддержка, то есть все те чувствительные отрасли, которые сейчас востребованы, рассказала она. Директор департамента Леонид Остроумов отметил, что участники семинара получили возможность из первых уст узнать о том, какие меры поддержки оказывает АО «Корпорация МСП», каким образом реализуются положение федерального законодательства о том, что крупные государственные корпорации должны проводить ряд тендеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь шла и о том, что нужно сделать, чтобы стать участником подобных тендеров, и какие преференции предоставляют эти закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности по срокам оплаты, количеству участников торгов, рассказал Леонид Остроумов. Он подчеркнул, что разъяснительная работа с предпринимателями ведется в Тюменской области на серьезном уровне. Однако повышать информированность в нынешних условиях особенно важно. Сейчас субъекты малого бизнеса меняют свой подход. Если раньше они были больше ориентированы на свои внутренние заказы, то на сегодняшний день, когда крупные компании законодательно обязали делать закупки у субъектов МСП, необходимо использовать эти возможности, отметил чиновник. Леонид Остроумов подробно остановился и на вопросах реализации региональных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. В следующем следующем году мы планируем продолжить поддержку предпринимательства в тех приоритетных формах, которые успели себя зарекомендовать. В первую очередь речь идет о лизинге оборудования. Кроме того, мы предполагаем фондировать фонд микрофинансирования, гарантийный фонд и ряд мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, заключил директор департамента. Как сообщает Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, 22 октября в 11:00 часов во Дворце творчества и спорта «Пионер», улица Челюскинцев, 46, состоится областной конкурс семейных династий «Вера, Надежда, Любовь», который уже шестой год собирает молодые семьи из муниципальных образований Тюменской области. В этом году он посвящен Году российского кино. Участникам конкурса предстоит представить творческие номера, рассказать историю своей династии и принять участие в семейном квесте, показав на своем примере, что семьи бывают творческими, социально активными, верными, любящими и хранящими традиции. Также в рамках мероприятия пройдет областной конкурс клубов молодых семей. Они подготовят фотовыставку и примут участие в конкурсе проектов, инициированных и реализованных членами клуба в течение 2016 года. С 13:30 до 16:00 часов пройдут консультации специалистов, мастер-классы, творческие мастерские. Будут работать игровая комната «Академия конструктора» для детей от 2 до 12 лет, фотозона, бьюти-студия от компании «Арифлейм», а также у участников и гостей будет возможность получить пригласительные от семейного квест-рума «Раскрой идеальное ограбление». Дворец творчества и спорта «Пионер» представит проекты, которые пройдут в период осенних каникул. Завершится мероприятие концертом и награждением участников. Победители конкурсов представят нашу область на Всероссийском конкурсе семей династий «Вера, Надежда, Любовь» и на Всероссийском фестивале клубов молодых семей. Благодаря свободному входу на конкурс с 13:30 до 17:00 часов гости и жители Тюмени смогут поддержать семьи. Дополнительная информация по телефону 8 34 52 46 01 31.
В эфире с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
16 октября работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты наш разговор с начальником Маслянского участка ДРСУ-5 АО «ТУДЭП» Виктором Николаевичем Мухиным. Виктор Николаевич, как прошел нынешний сезон? Или он еще, наверное, для работников дорожного хозяйства не закончился? Какие ведутся работы? Хочется от вас услышать.
Ну, наш сезон в данный момент еще не закончился. Можно сказать, еще только развивается, потому что аукционы и тому подобное у нас, как обычно, сейчас заканчиваются ближе к осени, и у всех дорожников появляется работа только осенью. Вот почему вы, наверное, заметили, что приходится дорожникам и асфальтобетон ложить в снег и в грязь, ну, потому что деваться некуда, надо объемы-то выполнять, которые аукционы повыигрывали. Год этот тяжелый у нас был, потому что своих объемов у нас практически не было. Так вот, в последнее время только у нас мы выиграли аукцион на 15 миллионов рублей по ремонту муниципальных дорог в районе. Ну, мы заметили, что поработали здесь, что-то выполнили. У нас сэкономлены средства где-то в пределах 4, наверное, миллионов, чуть больше было сэкономлено средств по результатам аукциона. Это были два участника, то есть мы еще, одна организация участвовала, и в результате было сброшено где-то больше 4 миллионов рублей. Вот мы сейчас работаем с такой скидкой. Но нам не выгодно, конечно, но деваться некуда, работаем. А вот сейчас вот за эти, за 4 миллиона, которые были сброшены, еще прошли дополнительные аукционы. Сейчас вот будем ремонтировать участок на улице Рабочей, 200 метров, и на улице Алексашина, село Сладкова. Вот сейчас будем выполнять работы. Ну а так, в основном у нас объем это были одно содержание, содержание муниципальных дорог, содержание областных дорог. Вот у нас по району-то все объемы. Мы в основном-то работали в Ишимском районе. Вот сейчас работаем на ремонте федеральной автомобильной дороги Тюмень-Елутровск-Ишим-Омск в районе села Тушнолобово. Там серьезный объект, там больше 400 миллионов рублей. И объемы физически очень большие. Там вот, тоже сейчас вот стараемся, но уже и под осень подошли. Грязь там, все уже люди-то поустали уже, работают по 13 часов. Две недели работают, день отдыхают, потом опять две недели работают. В общем-то, надо сказать им большое спасибо за то, что они все-таки понимают вот это все, работают, стараются, выполняют эту работу, никто не отказывается. Дома у людей ничего не делается, но на работе выполняют эти работы. Очень серьезная обстановка у нас в этом году была по паводку в Сладковском районе, наверное, все знаете. Подтапливало почти все администрации, особенно автомобильные дороги, это которые грунтовые были, практически все были размыты. Ну, в общем-то, серьезная обстановка была в Александровском сельском поселении, там подтапливало село Александровка, прям жилье стояло, дома затопленные были местами, на поле вода, на полах стояла вода. Приходилось разбирать автомобильную дорогу где-то на протяжении, наверное, 15 метров мы разобрали. Там, наверное, недели две вода шла через эту дорогу. Уложили там 4 трубы. Все это сделали и ни копейки не получили пока еще за это дело. То, что мы все выполнили, это работы по областным автомобильным дорогам. А вот то, надо сказать спасибо муниципалам, их руководителям. Они, в общем-то, то, что мы выполнили, объемы работ по восстановлению дорог от паводка муниципальных дорог, это было проплачено. В общем-то, деньги получили. Решено практически сразу. Ну, а по областным мы еще не получили. Там затраты было больше 4 миллионов рублей, наверное, вышло у нас. Но еще пока что ничего не получили. Как это решится, еще неизвестно. Также у нас автомобильная дорога была Сладково-Лопазная, граница Казахстана. Там практически проезда не было. Усилиями от главы района Иванова Александра Вениаминовича были выбиты деньги. Почти 7 миллионов рублей. Вот на эти деньги мы дорогу тоже восстановили. Там сделали проезд в заболоченных местах. Просыпали даже щебнем там. Сейчас проезд есть. Но опять же, там вся дорога-то грунтовая. Только в тех местах, вот, где щебень просыпали, там, конечно, сейчас проезжают люди. А вот по грунту там проблема. Но уже легче будет проезжать. Ну и еще у нас произошли кардинальные изменения в структуре предприятия. Мы сейчас являемся самостоятельным подразделением АО «ТАДЭП». На территории Ишимского ДРСУ было организовано одно ДРСУ, пятое. В него состав вошли 6 ДРСУ. Это Абатское ДРСУ, Маслянское, Казанское, Ишимское, Сорокинское, Викулское. Ну и вот мы сейчас находимся в их составе и называемся Маслянским участком ДРСУ 5.
Виктор Николаевич, жители и гости села могли заметить небольшой ямочный ремонт на нескольких улицах Сладково. В частности, Мира, Калинина, еще на каких-то улицах. Ремонтировали?
Ну, у нас было запланировано. То, что было запланировано на год, ямочный ремонт, мы это все выполнили. Оно и было запланировано на территории села Сладково в основном. Мы вот эти квадратные метры все выполнили. Произвели ямочный ремонт, где вот было указано, где совсем плохие места были. Вот здесь произвели ямочный ремонт. Ну, стало немного получше, конечно. Вот сейчас уже, я думаю, так вот люди, может, заметили вот это дело.
А на улице Рабочей, на улице Алексашина, какие будут работы выполняться?
На улице Рабочей, там, получается, 200 метров, это я уже говорил, за счет тех, что деньги были сэкономлены в результате проведенного аукциона. Вот за счет этих денег будет проведен ремонт улицы Алексашина. Там где-то метров 150 будет сделано. Вот самые такие места, которые плохие, где провалы, ямы и тому подобное. Тоже будет произведена кирковка, добавление немного щебня свежего и покрытие асфальтобетоном толщиной 6 сантиметров. На улице Рабочей также за счет этих денег будет проведен ремонт на протяжении где-то 200 метров. Также будет вот произведена кирковка, добавление свежего щебня и устройство асфальтобетонного покрытия.
Если возвратиться к селу Александровка, которое очень сильно пострадало от паводка, и в начале года говорилось на встречах с населением о том, что будет ремонтироваться одна из улиц, которая в плачевном состоянии. Плюс она, наверное, еще и пострадала во время паводка. Улица отремонтирована?
Да, мы в настоящий момент провели ремонт этой улицы. Там протяженность 1200 метров ее, этой улицы. Уложили трубы, через основную дорогу уложили. Сделали 43 съезда к домам. На них уложили все трубы 325-е. Сделали покрытие из щебня. Сейчас проезд прекрасный по этой улице. Еще планируется подъезд к фермерскому хозяйству Исельбаева. Там 280 метров, по-моему, так вот. Сейчас по Приморску уже будем делать это попозже. Но пока что там еще с финансированием вопрос не решен. Но решится, я думаю, все равно сделаем на подъезд.
Какие подъезды территории асфальтировались возле каких-то объектов социального значения, либо сельскохозяйственных ферм?
У нас в этом году только мы произвели ремонт вот, подъездной путь и площадку в село Минжинка у Прометея. Вот там было пока сделано в щебне. Планируется положить еще асфальтобетон.
Газовый участок.
На газовом участке, но это они у нас, фирма-то так самостоятельно, они в Санкт-Петербурге находятся, их головная контора. Они заключили с нами договор, мы произвели ремонт у них дворовой территории и площадки у административного здания.
Виктор Николаевич, мы с вами беседуем в преддверии вашего профессионального праздника, и хотелось бы услышать несколько слов поздравлений для ваших коллег.
У нас этот год трудный выдался. Я вот хочу, как сказать, поблагодарить своих работников за то, что они все-таки понимают вот это, их какое-то свое терпение и так далее. Выдержали этот год, отработали. Еще не до конца, мы работаем. Хотелось бы пожелать всем огромного здоровья, счастья, благополучия, чтобы мы хотя бы остались в том положении, как сейчас есть. Я надеюсь, что у нас объемы появятся. Еще раз огромного счастья, здоровья, благополучия, тепла, добра, мирного неба над головой, что сейчас немаловажно, потому что у нас такая международная обстановка какая-то серьезная. Но я думаю, что серьезного такого не будет. Самое главное – здоровье сейчас, в данный момент.
Мы, в свою очередь, вас тоже поздравляем с праздником и спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Твои люди, село.
стаж работы Александра Николаевича Светуса в Маслянском ДРСУ 5 лет. Однако за такой сравнительно небольшой промежуток времени он зарекомендовал себя настоящим профессионалом, который может сесть за руль любой машины и выполнить необходимую работу. Александр Николаевич, как давно вы работаете в ДРСУ?
С 2011 года. В мае где-то.
5 лет получается.
5 лет, да.
На какой технике?
Бензовоз у меня.
Вы заправщик?
Да, заправляю технику, соляркой.
С чего начинается ваш рабочий день и во сколько?
С 7, а там уж как придется, потому что и до 8 вечера, и до 9, и до 10, всякое бывает.
Вы приходите на работу, дальше что?
И беру лист путевой, и все, и вперед.
Где заправляете?
Сладковский район, Ишимский район, Хабатский район. Где работает техника, там я и заправляю.
Где поближе будет, да?
Почему? Везде, где работаем, там и заправляю.
Сколько вместимость бочки?
Бочки 10,5 тонн.
Сколько машин можно заправить этим объемом?
Посмотря, как они это заправляют. Сейчас вот на данный момент, вот мы сейчас в Тушнобово работаем, это летом уходило у меня в пределах 7 тонн в сутки. А сейчас меньше стали это объемы. Сейчас уходят 4-3 тонны, вот так вот. А летом что, 7 тонн выходило.
Получается, утром вам хватает одной заправки. Вы один раз заправляетесь и начинаете объезжать уже технику маслянского участка и заправлять ее. Тот объем, который вы залили утром, вам достаточно.
Конечно.
Все это время вы работаете именно вот на заправщике?
Да, 5 лет. Если у меня работы нету, я там и на газели, на автобусе, на легковых машинах. Если работы нету, куда скажут, туда я еду.
То есть там же в ДРСУ?
Да, конечно. В Тюмень бывает езжу с бухгалтерией.
Вы такой на все руки мастер получается.
Выходит, да.
Ну, про вас руководство и сказало, что вы человек незаменимый. Наверное, в таком деле, конечно же, нужна ответственность, внимательность.
Конечно, на самом первом месте.
Потому что все-таки это дорога, все-таки это руль, правила дорожного движения. Вообще за рулем техники давно?
С 86-го года.
То есть 30 лет,
да,
получается. Какое у вас образование?
Среднее образование. У меня категории все открыты, так что вот я на любую технику сел и вперед.
Получается, вы водитель первого класса.
Да.
Конечно, такой стаж, и когда все категории открыты, любая техника подчиняется, и с любой техникой вы уже легко обращаетесь.
Да.
Вот как механик, что-то могли бы отремонтировать?
Конечно. Что ломается, где вот такое, это мелкое, сами делаем, а уж там, когда уж совсем чему, то увозим, вышим.
Вам, как водителю с многолетним стажем, интереснее сидеть за рулем грузовой техники или легковой?
Без разницы. И на той, и на той. Без разницы. На любую технику сел и поехал.
Если надо.
Да.
Любую.
На любую.
Александр Николаевич, мы с вами как раз встретились незадолго до вашего профессионального праздника, поэтому несколько слов поздравлений для работников дорожного хозяйства. Скажите.
Всех, конечно, с праздником. Руководство, водителей, рабочих, всех с праздником, с профессиональным. Здоровье, чтобы было у всех самое главное.
И вас мы тоже поздравляем с праздником. Пусть та техника, на которой вы работаете, меньше ломается, легких вам путей и удачи во всех делах.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
За щитом.
Профессия сотрудника полиции, в прошлом милиции, во все времена вызывала интерес у молодых людей. Где в настоящее время учат на полицейских? Каковы критерии отбора? Можно ли поступить на службу в правоохранительные органы? Если говорить о ближайших учебных заведениях, то это Уральский институт МВД России, город Екатеринбург. Омская академия МВД России. Предоставляется отсрочка от службы в вооруженных силах Российской Федерации на время учебы, денежное довольствие, форменное обмундирование, питание в столовой института, бесплатный проезд к месту проведения каникулярного отпуска и обратно, бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях МВД и другое. Условия приема на работу в органы внутренних дел таковы: возраст от 18 до 35 лет, высшее образование для офицерского состава, полное среднее образование для сержантского, обладание необходимым уровнем здоровья и физической подготовки, деловыми и личными качествами, отсутствие судимости. В отделении полиции номер 4 МО МВД России Ишимский вакантны должности двух водителей автомашины дежурной части, двух сотрудников патрульно-постовой службы, одного сотрудника изолятора временного содержания. Имеется одна вакансия в дорожно-постовой службе ГИБДД. При желании служить в правоохранительных органах обращайтесь по адресу село Сладкова, улица Садовая, 101, или по телефонам 8 34 555 23 1 85 или 23 078. Проинформировал заместитель начальника отделения полиции номер 4 МОМВД России Ишимский майор полиции Андрей Николаевич Клякушин. Точка зрения. Состоялся 9-й слет школьных лесничеств, организованный и проведенный департаментом лесного комплекса Тюменской области. Сладковский район представляла команда «Сладковские лесовички» под руководством участкового лесничего Натальи Викторовны Мицкевич и преподавателя Сладковской средней школы Ольги Васильевны Малага. Об этом мероприятии рассказывает Наталья Викторовна Мицкевич.
9-й слет школьных лесничеств проходил у нас с 3 октября по 5 октября. ЦВМР «Снежинка». Это у нас получается 31 километр Старотоборского тракта. Участвовали Малага Анастасия, Белобородов Роман, Швецов Дмитрий, Федорова Дарья и Лукьяненко Виктор. В индивидуальных конкурсах они у нас попали в десятку лучших. Ботаник у нас Малага Настя заняла 5 место, эколог Белобородов Роман 7 место, энтомолог Швецов Дмитрий 8 место, зоолог Федорова Дарья 6 место и лесовод-таксатор Лукьяненко Виктор 6 место. Конкурс был еще по баннерам. Заняли 3 место, получили диплом 3 степени, получили по медалям. И ценный подарок они привезли. Это 4-местная палатка. Лесное многоборье 13 место. То есть вот то, что я вперед говорила, ботаник, эколог, это они вместе проходили лесное многоборье. И общекомандное у нас получилось 12 место из 26 команд.
В конкурс лесное многоборье что входит?
Лесное многоборье это же входит лесовод-таксатор, зоология, эктомология, эколог, ботаник и способы выживания в лесу, ориентировались они на местности, правила разведения костров, название костров и медицина.
Кто сопровождающие?
То есть дети были? Дети были с Малага Ольгой Васильевной.
С учителем?
Да, с учителем. Они уехали 3-го, там были индивидуальные конкурсы, а я приехала к ним 4-го, где у нас тоже было лесное многоборье, где участвовали дети, участвовали мы вдвоем с Ольгой Васильевной.
Наши ребята уже не в первый раз участвуют в таких конкурсах?
Нет, они каждый год ездит. Кто-то уходит с 11 класса. Получается, дети у нас новые приходят. Я думаю, на тот год мы поедем с этой командой, так как у нас дети еще в 9 классе.
Какова цель этого конкурса? Задачи?
Задача развить в детях доброту к лесу, чтобы не сорили, не мусорили, не жгли.
Смену себе растите в будущее?
Это в плане?
В плане профориентации. Хотели бы вы, чтобы из этих ребят выросли специалисты?
Конечно.
Лесного хозяйства.
Я в этом году первый год руководителем школьного лесничества от лесничества. Я сама под большим впечатлением, то, что я туда съездила. Я, во-первых, за ребят, за наших очень рада. То, что они у нас заняли 12 место. Не последнее. Я думаю, что вот они участвуют у нас. И я бы, конечно, желала, чтобы они у нас поступили в лесную и продолжали.
Прокурорский надзор. Правила противопожарного режима напоминает помощник прокурора Сладковского района Александра Сергеевна Ходакова.
Постановлением правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года номер 947 внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые вступают в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования. Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Так, в случае повышения пожарной безопасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим. Кроме того, в правила внесен еще целый ряд существенных изменений. Руководитель организации обеспечивает здание для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цоколах цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования. Кроме того, запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам, внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения. У дверей эвакуационных выходов, люках на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Изменять без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, предусмотренной документации класс функциональной пожарной опасности зданий. Размещать и устанавливать на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках, различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Культурная жизнь.
Наступила осень, а вместе с ней природа одарила нас яркими осенними красками. И вот, порадовав глаз чистыми золотыми оттенками, листья вдруг начинают быстро осыпаться. Сорвавшись с деревьев, они кружатся, подхваченные ветерком, словно танцуют. А это значит, что наступило время для осеннего бала. В Майском сельском доме культуры прошла конкурсная программа под названием «Осенний бал». В этот вечер нужно было много танцевать. На сцену были приглашены желающие побороться за звание короля и королевы бала, которые были выбраны в конце мероприятия. Им предстояло пройти несколько испытаний. Король и королева выбирались путем голосования. В течение всего вечера на сцене стоял ящик для голосов. Все желающие писали на бумажке имя понравившегося участника и опускали свои голоса в ящик. Первый конкурс назывался «Визитка». Участники должны были представить себя, дать короткую характеристику, но такую, чтобы всем хотелось голосовать только за них. Все сразу вспомнили пословицу «Встречают по одежке, провожают по уму». Второй конкурс прошел под названием «Осенняя мода». За небольшой промежуток времени участникам предстояло создать себе наряд, но чтобы в нем был хоть какой-то намек на осень. За кулисами находились подручные материалы, из которых они создавали осенние шедевры. Пока все готовились к демонстрации своих нарядов, ведущая вечера Анастасия Тельнова провела несколько конкурсов для всех гостей в зале. Нужно было станцевать вальс со стулом, ритмичный танец на газете и зажигательную лизу. А затем пришла пора для показа мод. На сцену вышли участники, которые продемонстрировали новинки осеннего сезона. К нарядам полагается головной убор, поэтому следующим испытанием было изготовление венков из цветов и листьев. Заключительным заданием стал танец, который должен был окончательно повлиять на выбор зрителей. Наступил самый волнующий момент. Кто же победит в этой битве и станет королевской особой вечера? Большинство голосов королем бала был выбран Алексей Тельнов, а почетная звание королевы присвоено Анне Мирошниченко. Поздравляем победителей! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас золотые огни осеннего бала. Об этом в газету «Трудовое знамя» сообщила заведующая майским СДК Людмила Шибунова. Она же написала нам и о следующем мероприятии, которое прошло в их сельском доме культуры. Программа называлась «Поле чудес в литературной стране». Ее участниками стали ученики 7 и 8 классов. Всем желающим побороться за звание наилучшего знатока сказочных персонажей предстояло продемонстрировать свои познания в литературе. Ребята, правильно ответившие на 3 вопроса, вошли в первую тройку игроков. Им нужно было отгадать место, где, как рассказывает одна книжка, произошла настоящая эпидемия болезней среди зверей. После непродолжительной борьбы слово, зашифрованное на табло, было названо. И победителем первой тройки игроков стал Максим Лиценбергер. Второй тройке предстояло отгадать постоянное место проживания и одновременно средства передвижения одного сказочного персонажа. С большим опасением и тревогой ребята следили за вращающимся барабаном. На какой сектор укажет стрелка? И вот когда, казалось бы, она приближалась к надписи «Переход хода», вдруг плавно переходила на сектор «Ход». А это обозначало, что игрок может назвать букву или все слово целиком. После того, как три буквы были открыты, Александр Чернецкий отгадал слово и стал победителем второй тройки игроков. В третьем туре участникам выпало задание отгадать слово из пяти букв. Что за столярный предмет, который в русской народной сказке использовался в кулинарии? Из трех игроков двоим выпал сектор-приз. Забрав призы, они покинули поле чудес, а за игровым столом осталась одна участница Екатерина Иванищева, которая с успехом отгадала зашифрованное слово и стала победителем третьей тройки игроков. После того, как определились победители трех туров, ведущая провела игру со зрителями. К большому сожалению, никто не смог дать правильный ответ. Но это не повод для расстройства, ведь впереди всех ожидал финал. Теперь победителям трех туров предстояло отгадать зашифрованное слово из 10 букв. Им нужно было вспомнить имя поэтессы из книжки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». После продолжительной и напряженной борьбы в финал вырвался Александр Чернецкий. И пусть финалист не сумел назвать слово в суперигре, но победа все-таки осталась за ним, с чем мы его и поздравляем.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.